Всем привет! Это подкаст русской службы международного французского радио RFI «Точка невозврата», в котором мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны, и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю гостью зовут Наталья Морозова. Наталья – правозащитный юрист и, как она сама шутит, франкоговорящая голова мемориала. Как и многие мемориальцы, она была вынуждена уехать из России после 24 февраля прошлого года и теперь живет в Париже, где получила политическое убежище. Мы поговорили с Натальей Морозовой о том, как из глянцевого журналиста она стала правозащитным юристом, о работе в мемориале во время войны и о получении Нобелевской премии мира, о жизни на чемоданах и о везении. Вы много лет проработали в глянце, в разных российских глянцевых изданиях, в том числе в «Воге», в «Эле». И из глянца вы ушли сначала в социальную журналистику, а потом в юриспруденцию и в правозащиту. Как так получилось? Есть ли у вас какая-то точка отсчета, когда вы поняли, что вы хотите заниматься чем-то другим?
Пожалуй, что нет точки отсчета. В моей жизни все происходит очень случайно, и мне всегда очень везет. Просто я действительно долго работала в глянце, и мы рассказывали про всю вот эту вот жизнь насекомых, как у нас это называлось, про все эти светские тусовки. Я, правда, работала в культуре, но тем не менее, не снимаю с себя ответственности. В частности, на наших страницах очень часто можно было увидеть Светлану Маниович, против которой пикетировали в Париже. Это жена заместителя министра обороны, который сейчас сбрасывает бомбы на Украину. Вот. Но однажды я совершенно случайно, даже не очень помню как, попала на судебный процесс по делу 6 мая 2012 года, по болотному делу. И, надо сказать, я ходила на все демонстрации, митинги, начиная с декабря 2011-го. И мне просто было любопытно, как это происходит. И дальше я втянула, начала об этом писать.
Но вы писали не для глянца об этом?
Нет, конечно, не для глянца. Хотя одна статья появилась в СНОБе, который был тогда на грани между глянцем и какой-то плюс-минус журналистикой. Но даже какая-то статья вышла по-французски в то время. Вот. И когда я начала в этом разбираться, я поняла, что мне просто не хватает базовых юридических знаний. Я просто не понимала каких-то очень простых вещей. Я работала тогда в travel-журнале, который назывался «Скандинав Traveler». Честно говоря, это была работа мечты, потому что ездить в путешествия и писать про них, что может быть лучше. И моей коллегой была женщина, которая, наоборот, ушла из адвокатуры в глянец в конце 90-х. Но у нее остались связи в адвокатуре, и поэтому, ну, и знания тоже. И поэтому каждый раз, когда я что-то не понимала, я ее спрашивала, а вот это как, а вот это почему, а вот это что? И она мне объясняла. Как сейчас понимаю, вопросы мои были крайне дурацкие и очень простые. В какой-то момент ей это надоело, и она мне сказала, слушай, пойди уже поучись. Я подумала, какая отличная идея. И стала думать, как бы мне пойти учиться. Но проблема в том, что я работала в журнале, в редакции с 9 до 6, и, в общем, времени для учебы особо не было. И тут, на мое счастье, журнал закрылся. Нам выплатили некоторое количество денег в качестве отступных, или как это называется, не знаю. И из этих денег я смогла оплатить себе учебу на юриста и... Одновременно с этим меня пригласили в проект «Такие дела» социальной журналистики редактором электронного издания, в котором не было присутственных часов. То есть ты делаешь работу, делаешь, то есть можно учиться и работать. Так, в общем, все само как-то сложилось.
Вы сказали, что вы не снимаете себе ответственности за работу в глянце. А как вам кажется, вот сегодня, когда столько как раз разговоров о вине, ответственности, о разнице между двумя этими понятиями, можно ли говорить о том, что вот эта глянцевая журналистика, которая действительно какую-то особую нишу занимала, особое поле занимала в российских СМИ в середине нулевых и в начале десятых, можно ли говорить о какой-то ответственности, которую эти СМИ несут?
Думаю, что да. Мне кажется, да, потому что и эта глянцевая журналистика и оправдала, во-первых, культ потребления, а во-вторых, культ непонятно откуда взявшихся денег. То есть все расследования Навального, собственно, можно делать просто по
интервью
по
в всем, Татлере,
в Татлере, Воге и так далее. Ну, в Воге это было чуть меньше, но Татлер, Hello, честно говоря, уже даже не помню все эти названия, милосердная память как-то их вытеснила. Но да, все вот эти вот лица знакомые и... расписывая их вечеринки, их путешествия, их яхты, интерьеры их квартир, мы все это легализовывали и все это оправдывали.
И когда вы пришли работать в «Мемориал», то есть уже после такой большой длинной карьеры в журналистике, фактически 20 лет, да, вы до этого проработали?
15.
15 лет в журналистике. Насколько для вас разительно была разница с тем, что вы делали до этого, и насколько вы почувствовали себя сразу на своем месте, не сразу, или это как-то постепенно происходило?
Ну, у меня была прослойка в виде таких дел, которым я проработала 4 года все-таки. И это кардинально отличалось от глянцевой журналистики, потому что, если вдруг кто не знает, это прекрасный сайт, который существует до сих пор, и который до сих пор не признан иностранным агентом. Его девиз в тот момент, и, думаю, сейчас тоже был: «Мы вернем журналистику человек».
Извините, я вас перебью. Да. Это издание, которое до сих пор остается в России, главный редактор России, то есть они пытаются продолжать делать
медиа из России. Да, и живет на российские деньги, и живет на пожертвования, и, пользуясь случаем, проживаю жертвовать на качественную журналистику, оставшуюся в России. Такие дела всегда писали о конкретных судьбах, о конкретных людях, о конкретных несчастьях, потому что, да, чтение было нелегкое, и работа была нелегкая, и постоянно скатывались в депрессии, в истерики и все такое, но потому что действительно количество людского горя, которое на страницах таких дел, это довольно тяжело выдержать. Но довольно часто нам удавалось найти какие-то решения, собрать каких-то денег, свести каких-то людей с друг с другом и описать проблемы, чтобы на нее обратили внимание. Ну, в общем, какая-то такая журналистика действия. И это было, надо сказать, очень вдохновляюще. И после этого я сразу попала в «Мемориал». Это было довольно забавно, потому что я искала работу, и я думала, что самое простое мне получить место помощника адвоката, после чего сдать экзамен на адвоката. Как-то я не очень надеялась на НКО.
Но с прицелом сразу на правозащиту, да?
Да, на правозащитного адвоката. Но как-то я не очень надеялась на НКО, и все адвокаты смотрели на меня с ужасом и говорили: ну, вы понимаете, что такое работа помощника адвоката? И я так, хлопая глазами, изображаю себя дурочку, ну, может, даже не очень изображаю. Говорил: да-да, конечно, я готова и ксерить документы, и занимать очередь в СИЗО. Они говорят: может, вы-то и готовы, но наши адвокаты не готовы работать с женщиной, которая старше их так сильно. А потом открылась вакансия в «Мемориале» на младшего юриста. Ну, обычно это вакансия для тех, кто только что закончил бакалавриат. Да. И на меня посмотрели тоже с некоторым удивлением, но я смогла их уговорить, что действительно я хочу тут работать. И они даже не посмотрели на мой год рождения, потом очень удивились, когда мы это обсуждали. Но в «Мемориале», что удивительно, я как-то почувствовала себя сразу в своих тапочках, скажем так. При этом, что мой первый день работы. В этот момент я еще иногда была волонтером ОВД-инфо и сидела в ОВД-инфо на горячей линии во время митингов, а потом ходила в суды. И мой первый день пришелся как раз на лето 2019 года, когда были митинги в поддержку тех людей, которых не допустили до регистрации кандидатами в депутаты в Мосгордуму. Вот. И, значит, один из таких митингов был штаб ОВД-инфо. Наверное, сейчас уже можно сказать, что это проходило в здании «Мемориала». Мы вышли оттуда типа в 5 часов утра, и в 9 часов утра я уже была снова там. Это был мой первый рабочий день. Первые несколько рабочих недель мои коллеги меня особо не видели, потому что я как раз волонтерила в ОВД-инфо и ходила бесконечно по судам для митингов. Но в «Мемориале» это только приветствуется.
А как вы для себя формулировали тогда, зачем вам это нужно? Потому что у вас была такая спокойная, классная жизнь. Со стороны, во всяком случае, это может выглядеть как что-то, что только добавляет неудобства и препятствий в какую-то уже отстроенную жизнь взрослую.
Ну, нет, мне кажется, наоборот. В жизни это добавляет, смысла, что ли. Я это осознала, когда в один из митингов тоже я должна была работать на горячей линии, а потом идти в суд, и у меня случился ковид. Это был митинг, по-моему, апрель 2021 года. Один из митингов, по-моему, Навальный тогда, к нему не допускали медпомощи, по-моему, был митинг вот за это.
Он уже вернулся,
его уже посадили, и к нему не допускали врачей. Это был первый митинг, когда никого не задержали, потому что потом всех стали задерживать по камерам наблюдения. Но все равно это никого не задержали в Москве. Но довольно много в других городах было задержанных, которым мы обычно, потому что УДН-Фо тоже помогал по всей стране и звонили на эту горячую линию в Камчатке до Калининграда. Я довольно плохо себя чувствовала, я не могла даже сосредоточиться на горячей линии, но я очень плохо себя чувствовала еще из-за того, что я не могу ничем помочь, не могу ничего сделать, Ну, мне звонили какие-то уже знакомые, которые уже привыкли, или мой телефон уже раздавали всем, кому не лень. И я не могла ничего сделать, ни сосредоточиться, ни доступа, никаким базам у меня в тот момент не было. Ну, в общем, это самое худшее. То есть, когда ты не скроллишь ленту в поисках, кого еще задержали, а что ты хотя бы можешь сделать в этот момент, это сильно облегчает жизнь. Но это я потом для себя сформулировала, я не знаю, честно говоря, я не знаю, почему я так поступила.
А тогда, в 2020-2021 году, когда вот так вот закручивались и закручивались гайки, и все меньше и меньше было просвета и надежды, вы как-то думали о будущем, о том, как дальше будет развиваться и строиться ваша правозащитная работа, или вот это вот окно в Европу через ГСПЧ, это было смыслом как-то таким образом бороться с этой системой? И, как мне сказал один из адвокатов, с которым я говорила, это такая паллиативная адвокатура. То есть ты можешь...
Ну, паллиативная адвокатура мы называем еще, я не знаю, что имел в виду этот адвокат, мы тоже используем этот термин иногда, но не применительно к ЕСПЧ все-таки, по-моему. Мы это использовали больше применительно к просто помощи задержанным. Потому что, когда ты приходишь в суд и видишь там растерянных людей, которым ты оказываешь хоть какую-то помощь, иногда тебе что-то удается сделать, ну там 10% все-таки как-то тебе удается. У меня были и отмены, у меня были и прекращения, и штраф вместо ареста и так далее, по митингам. Что-то иногда можно сделать, потому что ты знаешь, что вот там должна была подпись, ее нет. Вот, в общем, на этом можно как-то сыграть. Ну, это такие очень юридические мелочи, которые иногда помогают. И просто даже если тебе ничего не удалось сделать, человек понимает, что вот кто-то про него знает, ну, информация защищает, и никто не должен оставаться один на один с системой. Вот все эти мантры УВД-инфо, я считаю, да, они работают, и ты просто помогаешь людям чисто психологически, даже если тебе не удалось помочь юридически. Они тебе дают, там, не знаю, телефоны своих родных, которым ты потом позвонишь и скажешь, объяснишь ситуацию, ну и так далее. Что касается ЕСПЧ, да, из сегодняшнего дня наша сосредоточенность на ЕСПЧ звучит крайне наивно. И главное, до сих пор мы продолжаем работать с ЕСПЧ, потому что у нас, как у мемориала, осталось порядка 200 жалоб, которые еще не решены, и по которым ЕСПЧ соблюдает стандартную процедуру, и мы пишем документ, который называется обсервациями, то есть отвечаем на вопросы суда, прикладываем дополнительные документы, приводим свои аргументы и так далее, и так далее.
То есть вот этот срок до 15 сентября 2022 года, он заканчивает просто возможность подачи жалоб, но те жалобы, которые уже поданы, по ним продолжается коммуникация, и вы работаете с...
Если вы мне позволите быть занудой,
то... Это другая дата?
Да, дата была другая. Значит, до 15 марта Россия выплачивает деньги по постановлениям, принятым до 15 марта.
22 года.
22 года. А если нарушение, на которое мы жалуемся, произошло до 16 сентября 2022 года, его тоже можно еще подать в ЕСПЧ. То есть какие-то даже еще жалобы уходят в ЕСПЧ, потому что нарушение произошло, не знаю, 15 сентября, а потом мы это все прокручиваем в национальных судах, потому что Европейский суд все равно не примет жалобу без исчерпания, и пока мы пройдем все круги в национальных судах, это может занять еще год. Вот, так что какие-то отдельные жалобы еще уходят, но там еще лежит несколько тысяч жалоб из России, которые должны быть решены. Каждую неделю или каждые две недели мы получаем пачки решений по стандартным митинговым жалобам, которые мемориал подавал вместе с УВД-инфо. Более сложные жалобы, вот как я сказала, нам задаются вопросы, это называется процесс коммуникации, и мы на них отвечаем, и дальше суд их все-таки хоть как-то разбирает и выносит какие-то решения.
Россия больше не выплачивает деньги, как я понимаю, тем, в пользу кого выносится решение ЕСПЧ. То есть сейчас это нужно в первую очередь для того, чтобы человек мог, например, не знаю, попросить об убежище где-то в европейской стране или просто знать, что вот ЕСПЧ... То есть материально никакой
выгоды не приносит, но очень многим важно именно сам факт признания нарушения в отношении них, которое совершило государство. Ну, когда-нибудь Россия вернется же в ЕСПЧ.
Надеюсь.
В Совет Европы, в смысле, и ЕСПЧ снова возобновит свою работу в отношении России.
Все это время, пока вы работали в мемориале, то есть где-то около 2,5 лет, да?
Если считать до ликвидации, чуть меньше 3 лет, да, получилось.
Вы не думали об отъезде, то есть для вас отъезд из России был не вариантом?
Слушайте, ну, мы всегда с друзьями шутили, что главное не пропустить последний проход. Но для кого-то последний пароход ушел в 2014 году, для кого-то еще раньше. Не знаю, у всех какие-то свои точки невозврата. Я никогда об этом не думала, но так получилось.
24 февраля это был день покупки билета на пароход или нет?
Нет, у меня все немножко получилось сложнее и проще одновременно, потому что ликвидация и правозащитного центра «Мемориал», и международного «Мемориал», которая началась в ноябре, как-то очень плавно нас подвела к войне. То есть это не значит, что мы не испытали шока, но к худшему мы начали готовиться немножко раньше. Был чек-лист, что надо привить кота, сходить к зубному и так далее. Какие-то мелочи, которые должны быть готовы у всех людей, там, держать документы под рукой на случай обысков, арестов и так далее. Поэтому, с одной стороны, к 24-му мы уже пришли во всеоружие. С другой стороны, был все равно шок, конечно, выбил из колеи, несмотря на то, что... Я не знаю, с одной стороны, вроде как все понимали, к чему идет, и ощущали, но дело в том, что у нас на 28 февраля была назначена апелляция в Президиум Верховного Суда. К ней надо было готовиться, и в тот же день у меня была еще одна большая подача одной жалобы в ЕСПЧ тоже. И как-то я для себя решила, что я пока не готова искать билет, думать об отъезде, потому что иначе я просто сейчас вот это вот все не дойду до суда даже. А в суд надо было пойти. И все вокруг покупали билеты и уезжали, а я как-то вот готовилась к суду и писала жалобу.
А все вокруг и в мемориале в том числе, да?
Я сейчас имела в виду, конечно, все вокруг, имею в виду чуть больший круг, чем мемориал. Нет, мемориал как раз было понятно, что костяк мемориала останется и никуда не поедет. Но так как у меня сыну на тот момент было 17,5 лет, и он заканчивал 11 класс, то я думаю, что не моя правозащитная работа, а вот этот вот страх.
То есть в большей степени страх, что его заберут в армию.
Да. Меня сподвиг на это решение. И дальше, когда я это уже решила, все дальше все сложилось более-менее само.
Париж было очевидным местом для отъезда?
Ну, в общем, скорее да, потому что... Мне просто, я уже говорила про это, мне всегда все складывается само, и мне очень везет всегда. У меня очень хорошие друзья, в принципе, везде, но и в Париже тоже. Моя подруга еще в ноябре, когда началась ликвидация мемориала, она сказала: ну что, я купила кровать в свободную комнату. И когда я ей позвонила, она говорит: да, конечно, приезжай, мы сейчас не дома, но ключи у консьержки, дальше ты все знаешь. Вот, в результате я не смогла купить билеты на то число, которое хотела, в общем, мы с ним приехали одновременно, и они до сих пор меня терпят, меня и моего сына. Потом я не могла купить билеты, их не было, я боялась, что сейчас границу закроют. Я нашла единственный билет Москва-Сеул-Париж и не могла его оплатить, потому что это было корейские авиалинии, не принимали российские карточки уже на тот момент. За 5 минут мне мои американские подруги купили этот билет. Дальше у меня не было визы. Я позвонила другим французским друзьям. Мне как-то быстро сделали приглашение, визу, буквально за полдня. В общем, так как я немножко говорю по-французски, училась в Париже 25 лет назад или 30 уже, то, в общем, мне было значительно проще, чем всем остальным беженцам.
Ну, вы очень хорошо говорите по-французски. Я вас видела на французском телевидении и в эфире Медиапарта. Вы прекрасно говорите. Вы здесь жили, как вы сказали, 25 лет назад, вы учились здесь.
Да, когда я еще даже не думала о карьере ни юриста, ни глянцевого журналиста, я училась на историко-филологическом факультете РГГУ и получила стипендию президента Ельцина, который давал возможность поехать учиться куда угодно. И вот я выбрала Париж и проучилась здесь сначала год по этой стипендии, потом еще несколько лет по другим разным стипендиям. Из меня не получилось ученого, я ничего не написала, то есть я написала диплом. Диплом в России, диплом по истории. Потом я попыталась написать диссертацию, но я слишком любила Париж, путешествия, поэтому все путешествия по архивам я использовала для того, чтобы посмотреть новые страны, немножко подучить другие языки, посмотреть города, совершенно не для того, чтобы писать диссертацию. В общем, диссертацию я в результате не защитила, не написала, не защитила. Вот, и вернулась в Россию. Но совершенно ни о чем не жалею.
Получается, что в Париж вы тоже вернулись, прожив здесь когда-то давно несколько лет.
Ну, можно сказать и так. Я, честно говоря, я заканчивала школу в 91-м году. В июле 91-го моя лучшая подруга школьная уезжала в Америку. Я помню, как мы ее провожали на Белорусском вокзале в Москве. И мы прощались и понимали, что это все навсегда. Потом все рухнуло, и она приехала, и все не навсегда, и стало уже непонятно, что такое навсегда. То есть уже нету такого понимания, что куда ты возвращаешься, где ты живешь. Ну, конечно, не путайте туризм с эмиграцией, но все равно как-то можно поехать пожить сюда, пожить здесь, там. Вот. И это казалось нормой. Сейчас это, наверное, уже не совсем так. И когда я только приехала, я пошла поговорить с одной своей коллегой, что мне делать с документами и все такое. Она историк и специалист по русской миграции, и ее дедушки и бабушки бежали из России в 1917 году. Я ей говорю: знаешь, как только все закончится, ну, поймите, это было начало марта. Оказалось, что вот каждый день ты открываешь телеграм, и сейчас вот увидишь, что все заканчивается, все закончилось. И когда все закончится, я покупаю первый билет на первый же самолет и улетаю в Москву. Она меня смотрела так задумчиво. Говорит: ты знаешь, моя бабушка всю жизнь прожила с собранными чемоданами, которые стояли у нее на шкафу, и она в любую минуту была готова встать и поехать в Россию. Я говорю: спасибо, я все поняла. Вот, поэтому я эту историю часто рассказываю. Для меня это очень хорошая метафора, что ждать я могу чего угодно, но жить мне надо здесь и сейчас.
Как для вас прошел этот год? Он был длинным или, наоборот, очень быстрым?
Когда я осознала, что прошел уже год, это было для меня большим удивлением, потому что мне казалось, что вот мы прям вот недавно еще прилетели в Шарль-де-Голль. Это примерно так же, как с митингами. Ты что-то делаешь, ты барахтаешься, чтобы кому-то помогать, чтобы не думать об ужасе происходящего. Поэтому вот, в общем, прошел он у меня в таких барахтаньях. К сожалению, если я отвлекаюсь от ситуации, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Но это значит, что я просто отвлеклась, к сожалению.
То есть это такая адаптация к ужасу. К ужасу, я имею в виду не бытовому, не материальному, а к ужасу вселенскому, скорее, не знаю, как правильно сказать.
То есть ты ловишь себя на том, что ты, конечно, привыкаешь, и это ужасно. При том, что я повторюсь, у меня нет никаких проблем, ну, то есть у меня есть какие-то, как у всех, проблемы с документами, но bienvenue en France, как говорят, потому что, ну, они есть у всех людей, живущих во Франции, и так или иначе сталкиваются с французской бюрократией. Но это вообще, как говорится, ни о чем. Поэтому, да, я пытаюсь что-то делать, мы пытаемся сохранить мемориал, мы пытаемся работать, у нас осталось много народу в России, и мы пытаемся им помогать работать именно, то есть именно быть их руками, которые пишут документы, быть их ртом, который рассказывает, как все ужасно в России.
Вы сказали, написали в тексте прекрасном на таких делах о том, как вы получали Нобелевскую премию, как мемориал получал Нобелевскую премию, про то, что вы стали франкоговорящей головой мемориала. Вас очень много приглашают в эфиры, выступать на каких-то конференциях, круглых столах. Для вас опыт разговора, диалога с местной публикой, с местными какими-то чиновниками, министрами, что он вам дает и что вы из него вынесли, выносите?
Ну, чисто лично мне это дает просто опыт. Опыт разговора, опыт общения, опыт каких-то дипломатических переговоров. Конечно, хотелось бы иметь побольше скиллов на эту тему, а не нащупывать это все
на практике.
Да, на практике пытаться понять, как это все работает, потому что меня как-то сразу в это вот
затащили,
да, бросили в бассейн и плыви как хочешь. Ну вот я плыву немножко по собачьей и выигрываю только потому, что больше никто рядом не плывет. Но да, и все спрашивают, когда те же европейские дипломаты спрашивают, а как нам помочь гражданскому обществу в России, с одной стороны, я пытаюсь им объяснить, что надо, конечно, не закрывать двери, надо давать визы, надо как-то что-то делать с документами. Ну, потому что людям действительно тяжело. Но я понимаю, что в соседнем коридоре у нас украинские беженцы, и, конечно, хочется им сказать, ребят, давайте вы сначала вот им поможете, а потом вернетесь к российскому гражданскому обществу. Но я так тоже не могу сказать, потому что мои коллеги остались заложниками в России. В общем, какая-то довольно патовая ситуация, потому что если я прошу что-то для российского гражданского общества, я показываю себя бесчувственной сволочью, которая не думает о страданиях украинского народа. А если я ничего не прошу, потому что вся помощь должна быть направлена туда, то я как бы предаю своих коллег. В общем, я не знаю, как сидеть на этих двух стульях, и пока не придумала для себя выход. В общем, я говорю вам все сразу.
А из вопросов, которые вам чаще всего задают, как вам кажется, удается ли вам объяснять какие-то нюансы, тонкости того, как устроена российская жизнь и того, как живет это гражданское общество, потому что мне кажется, что есть вот такая доминирующая мысль, что все в России поддерживают Путина, и как бы на этом немножечко останавливается мысль, и дальше вот там есть несколько ярких политзаключенных, которых Путин бросил за решетку, и вот, ну, вот какая-то такая очень карикатурная картинка.
Ну, на самом деле, я сама не знаю, какая картинка соответствует действительности. Понятно, что все более нюансировано, но все равно, к сожалению, мы же не знаем. И, наверное, это не поддержка. То есть я себя убеждаю, что это не поддержка, что это просто такой, это меня не касается.
Отрицание.
Взгляд. Да, отрицание, что ну как-нибудь и это мы переживем, ну и отсутствие эмпатии, и вот такой вот набор. А не яростная поддержка все-таки, ну хотя бы, да, тоже не самое лучшее. Но да, я вижу своих коллег, я вижу каких-то других людей, может быть, незнакомых мне, которые и до сих пор выходят, и что-то делают, и помогают тем украинским беженцам, которые оказались в России, и так далее, и так далее. Но это же все существует. И вот про это, конечно, надо говорить и объяснять, что все-таки оно есть, и оно как-то движется и шевелится. И, конечно, это все страшно опасно, потому что, ну, даже 1-2 года в российской тюрьме это ж никому не пожелаешь. А уж те сроки, которые дают сейчас, я не знаю, кто может призывать выходить на улицы, если каждый выход чреват такими огромными сроками.
Как вам кажется, искажается оптика от того, что ты находишься за пределами России и не можешь напрямую видеть и чувствовать то, что там происходит? То есть мне кажется, что вот этот диалог, который в соцсетях, но соцсети — это тоже очень кривое зеркало, где идет эта очень агрессивная беседа там, между уехавшими и оставшимися плохими и хорошими и так далее, но это уже какая-то внутренняя российская тема. Вы, будучи человеком, который находился там до самого последнего момента, и потом из этой реальности переходите, переезжаете в другую реальность, теряете ли вы с ней связь, с этой реальностью,
ну,
или нет?
Я стараюсь сделать все, чтобы не потерять ее. Я общаюсь и с коллегами, и с какими-то оставшимися друзьями. Но думаю, что просто это чисто эмоционально очень сложно понять. Очень сложно ощутить, когда ты живешь в благополучном Париже, очень сложно, мне кажется, понять всю ту безнадежность, которая царит сейчас вот в России. Чисто физически нам не дано этого ощутить просто. Мозгом мы все понимаем, а эмоционально, да, это, мне кажется, это ощутить сильно сложнее. Это буквально какие-то такие ощущения, схожие с тактильными.
А на работу это влияет?
На работу влияет скорее, я думаю, что в положительном смысле, потому что голова остается холоднее, ты можешь что-то писать внятное. Но это, конечно, очень странная вещь, потому что сидят очень хорошие юристы, я к ним себя не причисляю, но у меня действительно блистательные коллеги, которые теперь разбросаны от Бразилии до Кыргызстана, которые пишут отзывы на все эти дебильные законы, приговоры и решения, которые принимают совершенно люди, едва умеющие читать и писать, и вот сидит толпа действительно блистательных юристов, которые на это все отвечают. Ну, это вообще как-то смотрится глуповато. То есть это надо все просто в топку и забыть про это, а не аргументированно писать, а вот тут вы сказали это, а вот тут вы сказали все.
Но вам приходится тоже этим заниматься? То есть там, я не знаю, Госдума принимает закон об электронных повестках, вы будете тоже, да, точнее не будете, а уже там, погружаетесь в этот массив бреда и пытаетесь...
Да-да-да, у нас есть группа юристов, которые занимаются как раз призывом, мобилизацией, и это есть такой призыв к совести. Недавно мы выпустили бота, который генерирует документы, чтобы оспорить все возможные ситуации, которые возникают в связи с мобилизацией. Да, каждый раз, каждые вот эти вот дурацкие, вот сейчас еще будут, сейчас они дебатируют очередные поправки к закону об иноагентах, тоже вот будем разбираться. В общем, количество производимого ими бреда требует от нас бесконечной работы и ответов, почему это бред.
А как ваш сын, как он за этот год адаптировался, выучил язык, нашел друзей, как-то влился здесь? Потому что я просто уточню, что я послушала подкаст, в котором вы участвовали год назад, и вы говорили, что он никогда не учил французский, а учил немецкий как второй язык, поэтому ну, я представляю, как это тяжело, особенно когда тебе 18 лет, это все непросто.
Ну, ему опять же повезло, как и мне, это наследственное, потому что когда он только приехал, мои друзья устроили его в лицей, где занятия проходят на английском и французском, и он немножечко хотя бы начал что-то понимать. Ну, то есть он мог общаться с людьми, в смысле, что там были ученики, которые говорят по-английски, то есть он мог с ними общаться, и он немножко влился как-то в коллектив, такая была социализация небольшая, но, конечно, он ничего не понимал в тот момент. Вот, он учил язык, и каким-то чудом всем этим детям в последний момент дали аттестаты школьные. Видимо, я предполагаю, потому что уехало очень много детей-чиновников каких-то, потому что вообще-то без очной сдачи экзаменов по русскому и математике ничего нельзя получить.
А, то есть он получил аттестат,
он получил аттестат, не сдавая ЕГЭ, да. И его с этим аттестатом тоже в последний момент запрыгнули в последний вагон последнего поезда, его взяли в Сорбонну. Он учил язык и каким-то чудом, на мой взгляд, сдал экзамены, как это называется, сессию в середине года. Сейчас вот у них будет сессия в конце года. То, что во Франции неизбирательная запись в университеты сыграла нам на руку, и то, что здесь первые два года, в общем, люди скорее не учатся, а так присматриваются и думают, подходит ли им это или не подходит. Тоже сыграл нам на руку. Сейчас, правда, у них университет уже недели 3 или 4 бастовал. Да, поэтому никаких занятий не было. Что-то было по Зуму. Вот мой сын очень возмущался. У него стратегия, что ему нужно как можно больше баллов набрать во время семинаров, потому что все экзамены проходят письменно. И за 2 часа он просто со своим уровнем французского не может написать то, что он бы мог написать, если бы это было на его родном или хотя бы там по-английски. Никаких поблажек насчет использования английского у него нету. Ну, как-то выкручивается. Нет. Ну, я считаю, что нет, он молодец, конечно. В достаточной степени выучил французский. Будем надеяться, что дальше все пойдет лучше.
И, наверное, каждый этап то, что происходило в России, когда сначала объявили мобилизацию, потом приняли закон об электронных повестках, вас утверждало в мысли, что вы все сделали правильно.
Я думаю, да, что... это вот моя подруга все время говорит, каждый раз, когда мы с ней читаем новости, ужасаемся очередным новостям, она говорит, ну, видишь, они тебе все время подтверждают, что да, все правильно ты сделал.
А вы говорили в том же подкасте, который я упомянула, что вы задумываетесь о том, чтобы пойти учиться здесь тоже, начать получать юридическое образование уже французское. Вы продвинулись как-то в этом вопросе?
Нет, пока не продвинулась, потому что у меня пока было очень много работы, и я не успеваю просто еще о чем-то немножко подумать.
Просто, насколько я понимаю, можно подтвердить диплом, то есть здесь есть какие-то такие мосты между...
Ну да, это да, я тоже смотрела, но все равно, чтобы... В общем, я пытаюсь понять, что я хочу, потому что у меня была идея, что я буду каждые 20 лет получать новое образование. 20 лет я получила филологическое, там чуть больше. А в 40 лет я пошла учиться на юриста. Дальше я себе придумала, что в 60 лет я пойду учиться на психолога, а в 80 на искусствоведа. Ну, в общем, как-то немножко все сместилось. Я иногда утыкаюсь в то, что мне немножечко не хватает понимания французской правовой системы, несмотря на то, что все-таки континентально они плюс-минус похожи, но каких-то мелочей мне не хватает, как в тот момент, когда я пошла учиться на юриста. Пока я для себя это не сформулировала, как раз то ли в понедельник, то ли на прошлой неделе был последний день для подачи досье на мастера, я этого не сделала, поэтому пока что. Дальше подумаю. Нет, потому что я начинала все-таки юридическую карьеру с нуля, при том, что я могла пойти тоже на мастера в России, имея уже все свои дипломы. Но я решила, что начать с АЗОВ. Вот теперь я вот думаю... Я очень хотела стать судьей, потому что одна моя коллега французская, она проработала всю жизнь историком, и тоже в 40 лет пошла учиться, но она сказала, что она, да, я, она подумала про правозащиту, адвокаты, но она пошла в школу судей, закончила ее и работает судьей. И мы с ней как-то разговаривали об этом, и она мне расписала все, значит, что надо сделать, что какие дипломы подтвердить. Я уже практически пошла собирать досье, и тут она мне сказала, ну, только это надо сделать до 45 лет. Мне уже 48. И так вот моя мечта накрылась. Судьей я бы очень хотела быть, потому что я могу понять что-то, только поработав с этим. Я не ученый. Я про себя поняла, что я не могу набирать информацию, потом ее синтезировать, потом писать большие книги.
Вам нужен эмпирический опыт.
Да, мне какой-то надо эмпирический опыт, с которым я могу делиться. Mm-hmm. И если бы я поработала судьей, я бы изнутри поняла, как работает судебная система нормальной страны. И я считаю, что судебная реформа – это все-таки краеугольный камень для построения новой России. Если бы у меня был такой опыт, знания, то я бы могла как-то привнести что-то в эту реформу. Вот. Но придется переходному правосудию обучаться на бумажках, к
сожалению. Но, может быть, у вас получится получить какой-то другой опыт в суде, не обязательно в качестве судьи.
Ну вот адвокат – это не так, немножко с другой стороны, это не так интересно, мне кажется.
Ну, я надеюсь, что мы с вами встретимся через год. И вы расскажете, да, вы расскажете, что вы для себя решили, какой путь придумали. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» Международного французского радио РФИ. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах. Подписывайтесь на нас и слушайте нас на сайте RFI на русском.